Рассказы из русской истории.
Всех приветствую, друзья! В эфире «Радио Спутник», программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, программа «Рассказы из русской истории». Как обычно, мы обращаем свой взор в то, что произошло в прошлом, конечно же, проводим какие-то параллели с настоящим, но и все это, безусловно, подкреплено историческими фактами и событиями. Владимир Ростиславович, здравствуйте и с праздниками вас.
Андрей, вас тоже с праздниками, с Новым годом, с Рождеством наступившим. У нас сегодня первая послерождественская программа, и можем поговорить об истории Рождества, Нового года. Мы говорили об этом неделю назад, и сейчас в прямом эфире снова ничто не мешает нам вспомнить, как появились эти праздники, что они означали исторически. Поэтому давайте такую сделаем новогоднюю передачу.
С удовольствием, Владимир Ростиславович. Тем более, что, знаете, я вот посмотрел, довольно много вопросов нам приходит именно на эту тему. И, конечно же, с одной стороны, ну, вроде бы люди уже знают, да, что есть прямая причастность Петра Первого к тому, как сейчас мы празднуем Новый год. Но все равно этим интересуются люди, все равно задают вопрос, почему именно 1 января и почему этот день стал выходным. Поэтому я предлагаю, как обычно мы это делаем в ваших программах, пройтись прямо по вопросам, которые нам отправляют слушатели.
Да, давайте так и сделаем. Это, мне кажется, самый простой подход. Вот, ну и люди узнают свои вопросы. А если есть какие-то идеи, кто-то позвонит в прямой эфир, тоже, пожалуйста, у нас передача идет в прямом эфире, поэтому можем отвечать на вопросы вот по ходу эфира тоже.
Ну, отлично. Тогда я еще раз озвучу телефон прямого эфира. +7 495 95 95 91 2. Если вы в процессе нашего эфира захотите написать нам, пожалуйста, наш WhatsApp 8 968 766 33 11 или телеграм-канал «Радио Спутник». Итак, новогодние праздники, спрашивают у нас вот слушатели, как известно, вел Петр Первый. А что было до него? Была какая-то традиция?
Сложно сказать. Все-таки это не очень детально изучено. Была языческая традиция отмечать земледельческий Новый год. Отмечали, год связывали с солнечным циклом. То есть зимнее солнцестояние, вот, сейчас это приходится время, это тоже движется плюс-минус день, сейчас это примерно там, 20-23 декабря, весеннее равноденствие, примерно 20 марта. В Древней Руси год начинался, как во многих сельскохозяйственных странах, культурах сельскохозяйственных, с весны, то есть начало первых полевых работ. Сейчас очень популярен у неоязычников такой дух карачун, дух как бы холодного времени года, холода, мороза, языческий дух холода, там разные есть у него названия, а может быть, это и разные духи, все по-разному, знаете, Андрей это называют, карачун, студенец, дед трескун, трескунец, ну вот все это связано как-то с холодом в языческой мифологии. Вот поэт Петр Вяземский в 19 веке писал так: «Не напрасно дедов слово затвердил народный ум. Что для русского здорово, то для немца карачун». Звучит красиво. Если брать словарь древнего языка, то карачун – это как раз день зимнего солнцеворота или солнцестояния. Кстати, в разных вариациях используется это слово в разных славянских языках, означает примерно плюс-минус одно и то же.
А вот еще, кстати, вопрос, мне кажется, достаточно интересный. Влада спрашивает, а когда 1 января стало выходным днем? Как появились новогодние каникулы у всей страны?
Знаете, новогодние каникулы – такая болезненная тема, Андрей. Я не хочу казаться консерватором, но мне они очень не нравятся. Вот, я как-то сторонник того, что надо работать. А вот эти жуткие каникулы, ну, жуткие для тех, кто связан с медициной там, и так далее, когда много дней отдыха, застолий, не дай бог употребления алкоголя, вот это, конечно, полностью ломает рабочий график. В Советском Союзе как было? 31 декабря, я напомню, рабочий день иногда укорочены, то есть там до 5. Все, а дальше надо еще успеть оливье приготовить. 1 января – выходной день. Появился, кстати, 1 января выходным в 1948 году, только после войны. А до этого 1 января рабочий. Вот, и все. А 2 января, вот я как себя помню, школьником, студентом, 2 января на работу шагом марш. Вот потом, значит, с распадом Советского Союза решили, видимо, эту горькую пилюлю подсластить. И с 92 года выходным сделали 2 января. Так как 31-го тоже стали отпускать пораньше, то уже получилось 2,5, а у некоторых даже 3 дня. Затем уже в нулевые годы появляются новогодние каникулы полночисленным просьбам трудящихся. Сначала с 1 по 5, а потом опомнили, что с 1 по 5, как в Европе. Знаете, у них там рождественские с 25 до 1 января. 1 января где-то рабочий, а где-то еще выходной по инерции. Ну, тоже там 5 дней примерно, 5-6 дней. Вот сначала решили у нас с 1 по 5 в начале нулевых. Потом очухались, что, значит, а как же так, 7-е Рождество, вроде как нехорошо, сделали рождественские каникулы, а потом 6-е идти на работу, 7-е опять выходной день. Ну и уж махнули рукой, думают, а ладно, давайте тогда по 8-е. С 1-го по 8-е. Ну вот так. Так как у нас народ широкий, душа поет, то кое-кто, исходя из принципа, Андрей, Бог един, начинает отмечать прямо 25 декабря вместе с католиками и протестантами, с 25-го, а с трудом заканчивает 13 января в Старый Новый год. Поэтому вот получается такой кошмар для экономики. Вот, я не сторонник новогодних каникул, но поскольку народ так решил, пусть оно так и будет. Надеюсь, когда-то мы все-таки возьмемся за ум, и как наши предки в старину, поймем, что надо работать, особенно в мороз. В нашей стране надо больше работать, тогда будем лучше жить, а не отдыхать по 2 недели.
Ну да, вы знаете, я даже знаю людей, которые вот берут себе отпуск специально, продлевая новогодние каникулы, то есть они берут отпуск там с 9 января по там, не знаю, ну, 16, например.
По 8 марта, понимаете?
По 8 марта.
Еще у нас 23 февраля тоже выходной день каким-то в 90-е появился. Для меня вообще просто это стыдно. Ну, 8 марта, женский день, хорошо, это святое, мы все любим, помогаем. Делаем приятное. Но 23 февраля. 23 февраля любой мужчина должен отрабатывать 2 смены. Уже это мужской день защитника Отечества. Выходной. Стыдобище.
Да. А вот еще Алексей задает вопрос. Песня про елочку. Откуда она взялась? А что мы знаем об этом?
Про песню про елочку? Ну, это интересная история, на самом деле. Была одна девушка. Девушка эта работала где-то гувернанткой у князя-вдовца. Князь был вдовец. Девушку звали Раиса. Вот. Поработала она гувернанткой у него год. И как иногда бывает, не только в сериале про прекрасную няню, значит, через год она стала княгиней. Княгиней Кудашевой. Девушка эта писала стихи. И вот, став княгиней, она написала много всяких стихов, опубликовала детских, и сказок, и рассказов для детей. Все это издавалось. Это все происходит, вот эта такая сказочная история, Аляш, Золушка, Щелкунчик. Все это происходит на рубеже 19-20 века. И вот в 1903 году, представляете, какой мир, покой, даже еще русско-японской войны нет, и первой революции 5-го года. В 1903 году выходит стихотворение в журнале «Малютка». Был такой журнал. Выходит стихотворение «Елочка». Вот. Спустя пару лет это стихотворение попалось на глаза одному музыканту-любителю, непрофессиональному композитору, тоже столичному дворянину, ученому, профессору. И вот он на эти стихи для детей своих, у него было 2 или 3 дочки было, для детей к Рождеству написал мелодию «В лесу родилась елочка». И вот эта любительская мелодия так исполнялась потихоньку, потихоньку. Она становилась все более и более известной. Кстати, сама автор стихов про это даже и не знала. Она услышала эту песню спустя много-много лет с музыкальным аккомпанементом. Песня завоевала мир. У нас даже в начале нулевых, я помню, на каком-то рождественском концерте ее пели покуплетно мировые звезды, там Карерас, Пласидо Доминго, символ да. советского, я бы сказал, даже русского, правильно, русского Нового года.
Ну, как здорово, интересно. Я думаю, что мы в полной мере ответили на этот вопрос. Напоминаю, что это авторская программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, рассказы из русской истории. И еще раз напомню, нам можно позвонить, плюс 7495-95-95-91-2, наш WhatsApp 8-968-766-33-11 или телеграм-канал «Радио Спутник». Владимир Ростиславович, ну вот наша беседа действительно заинтересовала слушателей. Александр Васильевич задает вопрос. Как на Руси праздновали Новый год в период ордынского владычества? Какой-то такой вот прям, не знаю, серьезный вопрос, мне кажется.
Честно, Андрей, ответить?
Ну, не знаю. Так.
Вот, не знаю. Я думаю, что не особо праздновали в период ордынского владычества. Ну, а если говорить серьезно, то Новый год тогда — это начало полевых работ. Не до празднования. Надо пахать, сеять, вот, думать о будущем. Впоследствии Новый год перенесется на 1 сентября, уже после окончания полевых работ. Такой был греческо-византийский принцип православный. Уже перенесется сильно-сильно позже, примерно в 16 веке.
А вот, кстати, есть у нас вопрос от слушателей от Владимира. Это вопрос вот как раз к истории, но более близкой к нам. Новый год — семейный праздник, но сейчас наши герои СВО отмечали его в блиндажах на передовой. А Великую Отечественную войну отмечали Новый год, спрашивает Владимир.
Ну, это интересная тема. Конечно, на фронте Новый год отмечали. Я читал немало воспоминаний военных фронтовиков, где они вспоминали, как они отмечали Новый год. Отмечали его, конечно, совершенно, Андрей, с особым чувством. Они, и у всех было одно и то же пожелание, и одни и те же тосты, чтобы все поражения, отступления оставались в прошлом году, и чтобы Новый год принес победу. Угу. Вот. И пили за Новый год как год победы. Вы знаете, даже 42-й год, как пишут фронтовики, отмечали как год победы. Еще 3 года было тяжелой войны впереди. Но вспомним начало 42-го года, контрнаступление под Москвой, мощнейший контрудар. Сибирские дивизии, враг откатывается на 200 километров от Москвы. У нас даже некоторое было головокружение от успехов, потому что после этого последовало несколько больших наступлений на Харьковском направлении, на Ржевском направлении, которые завязли. Потом последовали немецкие контрудары. И мы не решились задачу окончить войну в 42-м году. Ну вот так из года в год. 43-й год встречали на, конечно, волне успеха под Сталинградом. Не только те, кто воевали под Сталинградом, но и по всей стране. Ёлки были, ёлки наряжали в блиндажах. Ёлок было много вокруг. Те, кто не в степи воевал, одевали как могли. И их стреляные гильзы, там, погоны цепляли на них. Бинты какие-то. Вот, на верхушку стремились прикрепить звездочку золотую. Ставили Деда Мороза, как тому из папье-маше, из ваты. Делали Деда Мороза, красили с пистолетом или с маленьким ружьем. Кстати, есть такие елки коллекционные, фронтовые, практически бесценные у некоторых частных коллекционеров. Вот. Немцы знали про то, что мы любим Новый год. Они знали, что у русских есть волшебник. Зовут его Дед Мороз, поэтому он у них преобразовался. Они его наделили генеральским званием. Он стал генералом Морозом, главным виновником в срыве всех их победных маршей. Ну, у нас ничего нового в этом нет, нас в этом же и французы обвиняли. Наверное, что-то было такое и у предшественников Наполеона, просто история это не сохранила. Кстати сказать, во время зимы 41-го года под Москвой, так если посмотреть фронтовые сводки, очень холодно было несколько дней. А средняя температура была минус 15. Это, конечно, не фонтан погода, особенно для вермахта, у которого было очень плохо зимней формы одежды. они ведь сумасшедшие, Гитлер, они решили завоевать нас к октябрю. Угу. Поэтому зимней формой не напаслись. Там буквально штучные подразделения вермахта, всякие егерские эти дивизии, гортные и так далее, были упакованы зимней формой, как положено. А в большинстве своем шинельки, сапоги, фуражки. Все. Никаких шабакушан. Вот. А средняя погода была минус 15, то есть там, сильно теплее, чем сейчас.
Да.
Так что, но Дед Мороз все равно, генерал Мороз все равно во всем виноват.
Да, это и сейчас же выражение используется до сих пор, да? Сколько бы уже не прошло времени, а используется. Вот хорошую тему затронули, и здесь Сергей интересуется, задает вопрос. А когда возник вообще обычай наряжать новогоднюю елку? Известно ли об этом?
Известно, да, конечно. Я вот еще хотел сказать по поводу СВО, что вот под Сталинградом интересно, я читал воспоминания, вспомнил по ходу дела, что нашим солдатам 1 января 43-го года раздали трофейных продуктов. Ну, там уже немцев окружали партиями. Mm-hmm. Армия Паулюса еще не сдалась целиком, но трофеев было много. Поэтому раздали им итальянские консервы. Там какой-то был рис то ли с креветками, рис, то ли с какими-то, значит, ну, морепродуктами, ну, итальянцы, средиземноморская диета. Ну, значит, наши тщательно выбрасывали эту гадость. Вот, ели только рис. Потом там еще какие-то были такие забавные эпизоды, когда, омлет из черепашьих яиц, сухой порошок, уже не знаю, как там, с черепашьими яйцами, тоже наши не знали, что с ним делать. Вроде как в сухомятку жевать невкусно, а если готовить, то что-то получается что-то совершенно неприличное. Вот. Потом предпочитали все-таки тушенку, проверенную водку, тушенка, картошка. Вот. Сам же обычай наряжать елку, ну, это известная история. Вообще елку считается первым нарядил якобы Мартин Лютер, религиозный реформатор, тот, который портил церковное имущество, значит, приколачивал к дверям храма свои тезисы по ночам. Вот он, значит, там нарядил, не знаю уж, дома у себя или в храме нарядил, значит, рождественскую елку. Идея такая, что якобы он шел, значит, по лесу, размышлял о вечном, о том, как надо бороться с папским престолом и все-таки злоупотребление католической церкви минимизировать, вернуть к Богу. В общем, разумный человек был, очень надо отметить, при всем при том, при всей своей жесткости. Поначалу. Вот. И ему увидел он, как звезда упала с неба и упала на елку. Звезда упала на елку, и вот об этом он рассказал. И вот елки со звездой наверху, рождественской звездой, упавшей на елку, стало таким элементом Рождества, отмечания сначала в Германии, а потом уже у нас. Петр Первый, правда, не елки наряжал. Петр Первый – это миф. Насчет елок и игрушек. Значит, Петр Первый повелел украшать дом еловыми ветками.
Uh-huh.
Да, и всякого рода, значит, там, можжевельником, хвоем, ну, хвойными и так далее. В общем, почему не рубить елки, не рубить, только ветки? Ну, видимо, запах приятный, хвойная, даже дезинфекция некоторая, красиво. Вот. Петр вообще был известным пироманом, в том смысле, что он очень любил все поджигать, взрывать и устраивать фейерверки. И вот как раз в указе его о праздновании первого Нового года, 1699 год, если брать уже по современному летоисчислению, вот там Петр Первый как раз говорил о том, что сжечь фейерверки, там, праздновать, пускать петарды, вот, украшать, ну и прочее. Вот. Тем самым Петр говорил, что будет праздноваться новый век, новый, 18-е. Но мы с вами помним еще, помните, Андрей, эту загадку 1999 года, да? Когда у нас два раза праздновали новое тысячелетие. В 2000-м, а потом еще раз в 2001-м. Вот Петр попал в ту же самую ловушку, он-то думал, что новый век начинается в 1700-м, но тут бы с ним поспорили наши А современники скажут, что нет, не в 1700-м. 1700 – это последний год прошлого века, а только в 1701-м. В общем, тут никакого значения на самом деле это не имеет совсем. Вот. А потом уже, собственно, новогодняя елка с игрушками, это появилось много-много позднее, лет через 130, когда Николай I, будучи еще великим князем и даже не наследником престола, он в Германии познакомился, сделал предложение дочери прусского короля вскоре после победы над Наполеоном. Эта девушка, приятная во всех отношениях, приехала в Москву, стала сначала великой княгиней, а так потом сложилась, что императрицей. И вот она немецкую привычку, уже сложившуюся к этому времени, после много столетий после того, как жил Мартин Лютер, елки делать, и эти елки срубленные там ставить бедра с песком и украшать игрушками, вот эту традицию она привезла в Россию. Сначала елку вот сделали там в Зимнем дворце, в Кремле, ну а потом в богатых домах, а потом везде, везде. Так что традиция эта немецкая, вот, но мы ее все равно любим, потому что мы... Русская культура, как известно, всемирно отзывчива, как говорил Достоевский. Все хорошее мы легко перенимаем и делаем чисто русским.
Несколько минут у нас остается, Владимир Ростиславович. Есть еще один вопрос, как раз, кстати, что называется, гастрономического свойства. Олег Алексеевич задает вопрос, вспоминая пережитое и праздники. Салат оливье, это звучит по-французски, а во всем мире его знают как русский салат. Как так получилось?
Тут мы в две минуты с вами точно не уложимся. Это салат оливье, это философский вопрос, я бы сказал, даже вопрос жизненный, потому что оливье, которое мы едим сегодня, Андрей, не хочу вас расстраивать, он не имеет никакого отношения к тому салату оливье, который ели до революции, и который, собственно... Называется во всем мире русским салатом. Правда, если говорить честно, то то, что за границей сейчас едят как русский салат, некая упрощенная, как правило, испорченная версия нашего новогоднего оливье, это тоже не имеет никакого отношения к оливье дореволюционному. Если интересно, могу рассказать поподробнее, вот, но тут, конечно, лучше что-нибудь съесть в перерыве, потому что... Слюнки у нас потекут. Вот. Давайте я с оливье мы начнем. Я лучше про мандарины вам расскажу. А вот мы сейчас мандарины едим на Новый год.
Да.
Это более свежая традиция. Дело в том, что мандарины везли сначала из-за границы в Россию, они портились. Вот. Поскольку они созревают где-то в декабре, пока до нас довезут, в общем, к Новому году они не успевали. А потом у нас стали выращивать мандарины в Абхазии. В российской Абхазии, которая была частью империи. И, естественно, там и Николай многократно бывал, великие князья, у них там имения были. И вот они там повелели, там земля благодатная, выращивать мандарины. И местные предприниматели активно этим занялись.
У нас 10 секунд, вот 10 секунд просто осталось.
Абхазские мандарины успевали к Новому году. А вот как они успевали, давайте после перерыва.
Ладно? Да, сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим обязательно этот разговор.